эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен воздержанию. И у нас в гостях сегодня все люди верующие, и все люди так или иначе связаны с медициной. И прежде всего это Галина Александровна Масленникова, директор Института семьи, психотерапевт, священник и психолог, отец Евгений Пискарев, и терапевт, врач общей практики Анастасия Олеговна Тарасова. Пренеприятное известие. Каждый год, вот в это самое время года, встает у людей вопрос, как встречать Новый год. Потому что вокруг льется шампанское рекой, салат оливье, шпроты, а у 9/10 населения России идет рождественский пост. Это те 9/10, как правило, которые в анкетах отвечают, что я в Бога не верую, но я православный. И для них вопрос о воздержании особенно критичен. Верующий человек, ему часто даже и некогда поститься, он в Бога верует, и это влечет за собой массу каких-то приключений. Вот. А неверующему важно маркировать, что вот только 7 января, не 25 декабря. И тогда встает вопрос вообще о смысле воздержания, ведь пост – это разновидность воздержания. И мне хочется сегодня попробовать понять психологические, но и, наверное, какие-то внутренние, более глубокие, чем психологические, основы воздержания. Воздержание – это для себя, для людей или для Бога, или все сразу, как бы вы расставили акценты? Галина Александровна.
Я бы сказала, что воздержание – это путь к свободе. Это для себя. Это не подчинение импульсам, это управление импульсами.
Означает ли это, что в природе нет воздержания?
Есть.
Но тогда это не относится только к свободе. Свобода – это вне природы.
Но в природе нет воздержания. Например, какое воздержание вы имеете в виду? В пище? Лев, если найдет пищу, он не будет обращать внимания, на какое время года он поймал теленка. Если говорить о сексуальном воздержании, то тут другие факторы.
Так, а можно поподробнее?
Подробнее?
Да.
Ну, тогда я скажу про три уровня нервной деятельности. То есть на уровне спинного мозга – рефлексы и инстинкт продолжения рода. И если тот же лев оказался в ситуации, способствующей продолжению рода, то есть рядом с ним оказалась самка, которую он добивался, в репродуктивной фазе своего периода, тогда, конечно, все остальные пункты им не учитываются. Он сделает все, что требует инстинкт.
Он даже подчинен. Пищевые?
Но я сейчас говорю про сексуальный инстинкт.
А если приходится выбирать борьба мотивов?
Если это пищевой инстинкт, и у него, я не знаю, например, мотивов у льва воздержаться от пищи по каким-то другим, кроме опасности.
Прощения, можно вопрос, извините, человек скорее такого далекого от медицины, но вот когда мы читаем толкователей Священного Писания и рассказы о грехопадении, то там ведь лейтмотив такой, что плод, имелся в виду, видимо, гранат исторически, что плод – это, конечно, символ еды, но это и символ сексуальной невоздержанности. Вот это опережение графика. Это попытка взять штурмом то, что вечером было бы принесено на тарелочке с голубой каемочкой. То есть еда и секс в данном случае, они не то что взаимозаменяемы, они синонимы. И рождественский пост – это ведь огромная, я думаю, проблема для многих жителей России. В Западной Европе православные или в Америке на эти темы даже не очень думают. А в России это большой вопрос. Вот допустим, значит, постом интимная жизнь или нет? И это идет в пакете – секс и еда. Анастасия Олеговна, как с точки зрения врача, это близкие вообще понятия?
Ну, рассматривается ведущий, вот говорили инстинкт, есть по силе, они как
два
бы...
Инстинкта.
Да.
Инстинкт вот самосохранения, инстинкт
продолжения рода. Самосохранение,
еда. Это один инстинкт, да. Сексуальность другой.
По сути, когда один начинает превалировать над другим, он и становится ведущим.
Доминирующим.
Доминирующим, да. Однако, мне кажется, что инстинкт самосохранения, конечно же, будет на первом месте. На втором месте идет инстинкт продолжения рода. А почему они идут в пакете? Потому что нельзя разделить с одной стороны одно от другого, и одно идет за другим.
Правильно.
Наелся, хищник наелся, дальше он продолжил свой род. Потом возник голод и так далее.
Анастасия, что инстинкт продолжения рода – это продолжение инстинкта самосохранения только в следующих поколениях. Инстинкт самосохранения здесь, сейчас, моя жизнь.
Да.
Инстинкт продолжения рода – это самосохранение моего рода, моего я,
видовое
в следующих поколениях.
Извините, кажется, я все-таки с утра был христианин, и там выходило, что продолжение рода для нас, христиан, я не говорю за все человечество, но для нас, христиан.
А мы начали только со спинного мозга, вы мне не дали сказать
дальше. А есть еще какой-то?
Конечно. Да.
И у христиан тоже?
Представьте себе.
Так.
Вот у льва я не знаю.
Так.
А у христиан он есть. У нас есть следующий уровень. Если говорить на том языке, на котором вы начали, то это субкортикальные центры. Но это не страшно. То есть это те центры, которые обеспечивают побуждение к волевому импульсу. Это может быть желание, влечение, ориентация на удовольствие, на насыщение. Можно поддаться этим импульсам.
Но человек начинается, когда он не поддается.
Да. И следующее – это уже кора головного мозга. Это высшая нервная деятельность. И вот эти импульсы волевыми усилиями человека, они как бы являются материалом для того, чтобы создать умиление, восхищение, творчество. Восторг. Вы можете восхищаться прекрасной женщиной, но не вожделеть ее.
На дворе рождественский пост.
Да. Восхищение в пост допустимо, а вожделение, оно как бы является...
Ух ты! Так, минуточку. В чем разница?
Ну вот это три уровня. И свобода заключается в том, что человек может сдержать вот эти первые два уровня ради третьего. Ради какой-то цели. И самая главная цель вот все-таки для человека – свобода. Человек рожден быть свободным.
Ну, эти три уровня, простите, они просто, чуть-чуть дополню, они по времени возникновения. Есть более древние, есть более новые. Вот кора – это самое-самое новое образование. Она как раз обладает сдерживающими функциями.
Ну да, то есть вот она была сотворена в пятницу, а все остальное в понедельник, вторник, среду. Хорошо. Тогда от имени широких атеистических масс ставлю вопрос ребром. Вы что, все больные, что ли, верующие? Свобода – это значит себя искалечить, не есть, не пить, не спать, становиться на колени, биться лбом об пол. Свобода, вся религия тогда оказывается, это что, свобода – принести жертву, то есть что-то сломать, сжечь, от чего-то отказаться. Это не свобода, это как попугай в клетке.
Есть еще целесообразность. И тогда можно сказать еще о трех уровнях. Да? Сначала человек – существо, которое, вот мы с вами говорили на прошлой передаче, способное преобразовывать реальность, способное преобразовывать то, что есть в природе, способное преобразовывать информацию. И он может использовать в своих преобразованиях все, что угодно, кроме другого человека. Второй уровень – это индифферентность. То есть, если я не могу изменить ситуацию, я в нее не вмешиваюсь. И третий уровень – это максимализм. Если я могу изменить ситуацию, я сделаю максимально, что приведет меня к моей конечной цели. И на всех этих уровнях главным стоит главная человеческая цель. Для человека, верующего, главной целью является соединение с Богом, ну, как-то выполнение воли Бога. Для человека неверующего все равно есть какой-то уровень, более низкий, может быть, но тоже есть его цель. И все равно вот и воздержание, и управление вот этими импульсами, оно подчиняется какой-то цели. Если у человека цели нет, он раб этих импульсов.
Хорошо, согласен. Но тогда встает вопрос, опять же таки, Чернышевский, что делать? Рахметов. То, о чем писал замечательный православный мыслитель Николай Зернов в эмиграции уже в 40-е годы, он выпустил книжку «Русский религиозный ренессанс». И он писал, что русская интеллигенция, неверующая, секулярная, она воспроизводила церковный идеал. И прежде всего это был идеал воздержания. То есть не кутить, не быть мещанином, жить аскетически. Ну, наверное, как Рахметов все-таки...
А ради чего?
Вот целесообразность.
Ради людей, ради спасения народа, ради искупления вины. Ведь многие из них были из дворян. Вот, ради
того... Они чувствовали, испытывали чувство вины?
Да, конечно.
Я что-то про это не очень помню в тексте оригинальном.
У Зернова?
Ну, не у Зернова, наверное, скорее Чернышевского.
Нет, конечно, это было. Это воспоминание всех народовольцев. Это общее место. Над этим сейчас принято скорее смеяться. Но, с другой стороны, вот сегодня Россия такое же резкое классовое расслоение, как полтора века назад. И у одних ламборджини и черная икра контрабандная, а у других 6 тысяч рублей и растяни на месяц. Вот. И я думаю, что дети тех, у кого ламборджини, если у них будет чувство вины, это будет не греховно. И если они что-нибудь раздадут и от чего-то воздержаннее будут, это что, будет плохо?
Ну, как-то странно. Нужно тогда сначала классифицировать это воздержание. Во-первых, как вынужденное, например, да?
И добровольное.
И добровольное, во-первых.
А совесть это вынужденное или добровольное?
Совесть – это действие коры. Это твои...
У вас звучит как землетрясение, кора содрогается.
Она содрогается, если что-то.
Ну хорошо, изначальный смысл поста, который лучше всего сохранился у мусульман. Это не то, чтобы не есть мясо. Иудейский пост, исламский пост – это ты не ешь до звезды, вот, а вечером ешь. То, что ты сэкономил на еде, ты раздаешь нищим.
То есть это социальный смысл?
Социальный смысл – это чувство вины, это совесть, которая у вас в коре.
Совесть в коре.
У меня ее нет, поэтому я не очень знаю, где она.
Хорошо, дальше классификацию тогда можно развивать. А индивидуальное воздержание – наедине с самим собой, и общественное. То, о чем вы говорите, это такое воздержание немножко на показ, да?
А рождественский пост – это что?
Смотря как человек это примет для себя. Нет, я могу индивидуально поститься,
это
а могу...
Это подготовка к празднику.
Да. Минуточку. Согласен.
Я просто вот объясню
на
человеческом
языке. Но ведь праздник в одну дату для людей. Почему люди так болезненно переживают расхождение в датах Рождества и Пасхи? 40 дней предшествует празднику, как исход из Израиля. Отсюда это 40-дневный пост. И люди болезненно переживают рассинхронизацию своего воздержания с чужим.
Ну, вот это действительно очень трудно. Хотя на самом деле никто не знает, когда родился Христос, 25 декабря или 6 января.
Но почему человеку тогда важно, что воздержание может быть не только личным, но вот коллективным напоказ?
Ну, это, наверное, скажет отец Евгений лучше. Склонность к коллективному. Ну,
почему склонность? Я не говорю обязательно склонность.
Но если у тебя нет склонности, ты будешь сидеть дома и поститься, и молиться в одиночку.
Так нет,
человек же приходит в церковь, значит, у него есть потребность в этом. И тут возникает...
Все мы социальные. Дело все в том, что...
Но некоторые животные социальнее других. Я еще раз скажу от имени атеистов. Верьте в глубине, верьте в сердце. Но когда человек синхронизирует свою внутреннюю жизнь с чужой, например, вот мы 7 января празднуем, мы воздерживаемся от молока и мяса и рыбы. Вот. О, говорит атеист, это уже лицемерие, это уже формализм и автоматизм. Нет?
Какое дело ему, от чего я воздерживаюсь? Что-то я не очень понял. Почему его так нужно комментировать?
Мне кажется, нужно. Точно так же, как если по улице ходит человек с ружьем или с ножом, сверкая глазами, мы все напрягаемся.
То есть атеиста напрягает вот,
если его ближний,
публичное выражение?
Да.
А мое личное дело, это я у себя дома делаю, то
нет,
атеиста
не напрягает, пожалуй.
Не напрягает.
Нет, не напрягает. Напрягает коллективная наша религиозность. Это ведь то, для чего...
А атеиста не напрягает коллективное, например, мы болеем за «Спартак» или мы болеем за «Динамо». Это команда. Мы болельщики Иисуса Христа.
Я думаю, что с точки зрения атеиста, да, но как меня напрягает, когда в метро болельщики кричат и улюлюкают.
Вот. А это уже границы. Это уже границы, в которых мы выражаем свою солидарность.
Ну, кто-то кричит «Спартак слава», я не знаю, что кричат.
«Спартак чемпион».
Кто-то кричит «Христос воскресе». У кого-то бело-красный шарф, а у кого-то крест Господень.
О, можно я анекдот расскажу на эту тему?
Да.
Идет по улице человек с красно-белым яйцом. Навстречу ему на Пасху другой человек с красно-белым яйцом. Первый второму говорит: «Спартак чемпион». Другому отвечает: «Воистину чемпион».
Это замечательно.
Это одного поля как бы истории.
И здесь соединение, потому что человек – существо социальное. Ему надо быть с кем-то, ему надо быть в команде. В принципе, команда, ну, если расходятся там по датам, то есть команда мусульман, команда католиков, команда православных. Бог один, а вера у каждого своя.
Если мы все такие командные, тогда возьмем другое дело – интимную жизнь. Потому что как тогда сочетать то, что кто-то великим, кто-то рождественским постом воздерживается от супружеских отношений, а кто-то монах, он целый год воздерживается. Они что, в разных командах?
Или всю жизнь воздерживается. Но речь не идет о том, что они в разных командах. И рождественский пост или великопостный, то есть ну, вот пасхальный 40 дней, они же по-разному, нет единого предписания для монахов и для всех верующих. И главное в посте не диета, а не сексуальное воздержание там, или невоздержание, а любовь. Во имя чего это? Если это во имя любви, то это имеет смысл. Вот мне пришлось оказаться на заре моего христианства, когда я была еще фанатом таким религиозным, в Страстную Пятницу оказаться в доме одной простой деревенской женщины, которая очень постилась, сама сидела на хлебе и воде, а мне, зная, что я приехала, в общем-то, из голодного края, она пошла специально на рынок и приготовила мясо. Мало того, что у меня был пост, я еще в то время была вегетарианкой, я развлекалась такими вещами. То есть мне запах жареного мяса вызывал просто физическое отвращение. А тут еще великий пост, съесть вот это жареное мясо. Но я подумала, что любовь важнее. И ради любви я съела все, что она мне приготовила. И я не считаю, что я нарушила этим пост. Вот, я даже не каялась в этом. Потом в другой ситуации, опять же, великий пост. С моим духовником мы были на конференции. И после конференции был банкет в ресторане. Но все были верующие за нашим столом, все заказали себе травки, и я тоже. Ну, что-то такое травоядное. А мой настоятель говорит, что у тебя пост целый год, потому что когда ты последний раз мясо ела? Я говорю, я не помню. Вот этой даме, пожалуйста, мясо. Опять же, это была Страстная Пятница. Это был священник, мой настоятель и мой духовник. И тут я из послушания съела это мясо.
Хорошо.
Поэтому сама диета не является главной. Ради чего? Воздержание или даже нарушение?
Хорошо. И все-таки, значит, я правильно понимаю, что воздержание с точки зрения медицины не вредно?
Смотря в каком объеме.
Смотря в каком объеме, совершенно верно.
В объеме рождественского поста.
От чего воздерживается человек?
Молоко, мясо, рыба.
Сколько
жизни.
Ему лет, какой, вот. какое у него здоровье, какой образ жизни он ведет.
И где границы?
Вот в том-то и дело, что границы очень индивидуальны. То, о чем сейчас говорила Галина Александровна.
А с другой стороны, пост для всех.
Ну, в церковном уставе, кажется, нету границ.
Нет. Ну, даже в церковном уставе есть ограничения по возрасту.
Нет, в уставе этого нет.
Ну, вот я говорю сейчас вот о католической церкви. Кто освобождается от поста?
Есть практика.
В практике освобождаются от поста дети до 7 лет и старцы после 60 лет.
Я протестую.
Беременные. Ну, то есть они могут, но они не являются обязанными. Ну, вот я уже тоже отношусь к этой категории. Они не обязаны, но они имеют право.
А можно я скажу они имеют про уровень? Право на Во-первых, пост. Это опять же нужно вернуться к коре, потому что есть здравый смысл. Наша кора, как новое образование, это наш здравый смысл. Он должен тебе подсказать, где граница твоего воздержания. Безудержное воздержание – это тоже очень плохо.
Монашество – это безудержное воздержание?
Вот про монашество разного, я бы сказала отдельно. Можно?
Да.
Поскольку мне очень много приходится работать с монахами, с католическими священниками, которые в целибате живут, то есть в безбрачии. И я заметила, что именно они сохраняют полуролевые признаки лучше всех остальных. То есть сейчас вот в нашем мире происходит смешение. Сейчас уже бывает трудно отличить мальчика от девочки, мужчину от женщины. Одежда унисекс, как даже она называется, универсальное поведение.
Эти намеки на подрясник я попрошу отставить.
Когда-то?
Да, это одежда унисексовая, но это древние традиции.
Древние традиции, я на нее не намекаю. на древнюю традицию.
Вот. Ничего более унисексового, чем подрясник.
Но монахи и священники, они умеют, главное, они умеют управлять сексуальным импульсом. Если позволите, я расскажу о функциях секса. Вот если мы коснулись.
Давайте.
Их четыре.
Я 60 лет жду, когда мне кто-нибудь расскажет.
Их всего четыре. И детородная, там нету главной. Они все между собой взаимосвязаны. Это как цельный плод, будем так говорить. Одна из них детородная. Но у человека она не является главной. Потому что для него очень важна психоэмоциональная составляющая. Потому что зачатый плод должен быть не только рожден, но и выращен до 18 лет, до того, когда он сможет жить самостоятельно. Поэтому психоэмоциональная составляющая человеческой сексуальности неотрывна. Еще есть социальная функция. Ради чего, например, подростки вступают в ранние связи? Не только потому, что у них гормоны играют. А потому что Васька из соседнего подъезда, у него уже 5 девочек было, а у меня только 2. Вот. И это социальная функция – догнать Ваську из соседнего подъезда.
Ну, Васька же врет.
Ну, конечно, врет. Но, тем не менее, попробовать хочется, потому что у них есть потребность в информации и потребность в социализации. И вот социальная потребность, ну, если брать не подростков, а взрослых, например, любая анкета при приеме на работу – семейное положение. Если семейное положение женато, то он как бы считается более надежным, да, то есть социальная функция.
А если замужем, то менее надежным.
Если замужем, то менее надежным, да, потому что сами помните, что с Евы же все началось. Но это уже так, отклонение в сторону.
Она была замужем, по-моему.
Тем не менее, социальная функция секса, она существует. И, конечно, удовольствие, потому что если бы не было этой функции, то, наверное, продолжение рода давно бы уже прекратилось. Если бы, например, для того, чтобы зачать ребенка, нужно было прорыть траншею там хотя бы.
Наколоть дров.
Вот. И вот эти четыре функции в полноте реализуются у тех, не у всех монашествующих и священников. Вот, я очень часто с ними общаюсь, и когда я священникам говорю, какая главная функция целибата, ну, они начинают говорить какие-то там богословские истины. Я говорю, главная функция целибата – это продолжение рода. Если священник, отказавшись от своей сексуальности, свои личные, не участвуют в продолжении рода, то эта жертва не имеет смысла. То есть он должен помогать тем, кто не может или не хочет зачать или родить. Он должен помогать укреплению семьи, в которой зарождается жизнь. Если священники и монашествующие отказываются от этой функции и останавливаются только на каких-то своих истинах, то для них, конечно, да, это будет разрушающим.
Минуточку.
Но те священники и монашествующие, которые участвуют вот в детородной функции своей паствы, они сохраняют свою мужественность. Почему вот, девушки часто влюбляются в священников? Потому что они являются собой, ну, образцы мужественности, отцовства. Причем и семейные священники тоже. Вы, наверное, пережили и сейчас переживаете эту эпоху, потому что он сохраняет именно вот этот облик. Именно воздержание, которое у него есть, там, периодическое или систематическое, дает ему силу. Он умеет контролировать свои импульсы. Эта сила притягивает остальных.
Я напоминаю, это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная воздержанию, актуальному в рождественский пост. И у нас в гостях в основном психологи, психотерапевты Галина Масленникова, Евгений Пискарев, Анастасия Тарасова. Отец Евгений, православная позиция отличается, потому что это отчетливо римо-католическая позиция, что действительно обязательно нужна сублимация, вот в одном месте зажать, чтобы в другом расширилось. Целибат, безбрачие сейчас ведь в Русской православной церкви Московского патриархата именно в последние 20 лет стало очень популярно рукополагать неженатых священников. Количество целибатников, так называемых, резко выросло. И отсюда пошла острота – целибат, цель для баб. Вот, потому что в них действительно влюбляются. Вот. Это что, действительно воздержание, вот как бы переток идет?
Я думаю, это замысел такой есть. А что получается на самом деле, мне трудно сказать, я не исследую эту проблему, не исследовал.
Что, женатый человек не может помочь? А как быть с принципом апостола Павла, что тот, кто был испытан, может помочь тому, кто проходит испытание?
Это другая сторона медали. Но, в принципе, идея посвящения. Посвящение, воздержание. Нет, посвящение.
Но посвящение в библейском смысле – это обособление. Святое – это то, что обособлено.
Кадиш.
От мирского. Да,
да, отделен.
Харем. Гарем.
Тоже, да, еще одна. Священник посвящен пастве.
Поэтому
он отец. Формально, вдовствующая кафедра, это мы про архиереев, правда. Важно посвятить свою жизнь. Если я посвящаю свою жизнь потреблению, ситуация опасная. Есть же вдох-выдох. Важно понять, что я беру и что я отдаю. Каков баланс?
Если что значит посвятить жизнь потреблению?
Буду получать впечатление, все, потребление, удовольствие. Платить, что значит платить? Если мне дано, вот я дышу, и никто с меня не требует платы. Пока дышу.
Хорошо.
Даже есть такое слово, да. Духовные потребности. Можно это потреблять.
Есть и, да, и вот как раз, что плотские потребности, как бы есть пресыщение, то в духовной сфере, по-видимому, этого нет. Хотя опять по-разному бывает.
Ну, интересно, а то, о чем упомянула Галина Александровна, вот этот период неофитства, когда человек-то может ходить целыми днями по храмам, читать акафисты, да. Розарии в каких-то немеренных количествах.
Не и есть, это очень... не спать.
Не есть, не спать, воздерживаться.
Ну, может подорвать здоровье.
И через полгода он станет таким атеистом, что Невзоров отдыхает.
И это может быть. Поэтому важно понять, что происходит, осознать. Как Анастасия Олеговна скажет, кора. Правда, осознание и кора, что-то я не очень понимаю, как они взаимосвязаны, но это отдельная тема.
Тогда прошу объяснить.
На субкортикальном уровне это как раз подсознание. А вот на уровне коры тут уже включается сознание, потому что именно там происходит восприятие.
А можно тогда от Льва Николаевича вопрос, из Анны Карениной? Ведь у него роман в огромной степени, как и вся его мысль, она вертится вокруг того, что он страшно сочувствует женщине. Это не всегда легко заметить, но мне кажется, что это его огромный импульс. И он сочувствует женщине как существу, которое превращено в родильный автомат. Как сейчас бы сказали, помесь посудомоечной и стиральной машины. Да еще и детей рожает. И там, мне кажется, вот один из узловых моментов, когда одна героиня, родившая кучу детей, ставшая уродливой, и она встречает свою ровесницу Анну, и вдруг узнает от нее, и там идет такой подцензурный текст, но ясно, что ей вдруг объяснили, что можно-то и не рожать, что есть способ. Вот. И у нее открываются глаза на мир. Она чувствует ту самую свободу. Вот. Прошло полтора века, совершилась сексуальная революция, и в ее основе пилс, противозачаточные средства. Вот она, свобода. И это в то же время воздержание от деторождения.
И в то же время все противозачаточные средства – это рабство.
Да. Кому?
Опять же, это подчинение импульсам. Дело в том, что детородная функция человеку, женщине, дана в очень маленьком объеме. У нее есть 12 часов в цикле, когда она может зачать. И есть до 10 дней совместная плодность мужа и жены. Десятидневное воздержание в цикле не является трагедией. Но если супруги не хотят зачать, они могут узнать эти дни и воздерживаться только в эти дни.
То есть то, что называется естественное планирование.
Да,
то есть
оно работает в половине случаев, к сожалению.
Нет, 50%. Это не работает у тех, кто не знает. Потому что есть метод ОБС, он не работает. Знаете метод ОБС? Или BBC. Слышали?
BBC?
Про... Да.
Извините, это коллеги...
Баба-бабе сказала.
Я думала, вы про Клауса говорите.
Агина Клаус – это 28-й год.
28-й.
Есть, например, 2002-й.
Так, я прошу прощения, можно для светского человека разъяснить?
Все врачи проходили любой специализации курс контрацепции, и там была одна страничка «Естественное планирование семьи». Там излагается метод Агина Кнауса, который изобрели два доктора – японец Агина и австриец Кнаус. Они его изобрели одновременно, и он является историческим. Это был 1928 год. С тех пор исследования в этом направлении продолжались многие годы, и на сегодняшний день существуют различные модификации методов распознавания плодности. Существуют научные школы, монопоказательные, симптотермальные, многопоказательные. Но научных школ не так много. Это австралийская школа, это американская школа «Лига супруги супругам», это английская школа, итальянская, польская и австрийская.
Такое ощущение, что перечисляются только католические страны.
Ну, Австралия, как хотите, католическая или не католическая. Не знаю. То есть научная разработка этих методов и сейчас продолжается, и существует Европейский институт семейного образования,
да, я знаю, о чем вы
говорите, в котором
да,
собираются раз в год специалисты, рассказывают о новых достижениях. И если сравнивать его эффективность с любой самой современной контрацепцией, ну вот даже рекламной, потому что кроме рекламной есть практическая. А гормональные контрацептивы дают показатель перли единичка. Что значит единичка? Это значит одно незапланированное зачатие на 100 супружеских пар в течение года.
Ну, нам другие цифры говорили. 0,1%.
Ну, пусть 0,5.
Нет, 0,1. Гормональные, они еще опасны, как я понимаю?
Ну, гормональные,
я не
они,
как принимать,
помимо
как
противозачаточные, они содержат абортивные компоненты. Значит, 1 или 0,5, как дают контрацептологи, это относится к рекламной акции. Фактически, противозачаточный эффект обеспечивается только... То есть 80% зачатий там происходит. 80 на 100.
Ну, вот я тоже про это
а
читала.
А остальное абортивное. Я могу сказать, это исследование профессора из Канады Роберта Валли. Он приезжал в Москву, он выступал у нас в 2011 году на саммите. И он проводил...
Как происходит 80%, если овуляции вообще не происходит? Она происходит минимум.
Если вы мне позволите, я вам объясню. Это требует времени.
Три минуты
попытаюсь уложиться.
Я не специалист.
Я постараюсь очень
коротко. Хорошо, давайте не будем объяснять.
Потому что
это матриархат.
Хорошо, я могу вам объяснить это в кулуарах.
Мужчина не должен на женщину переваливать такие проблемы. Это проблема мужского воздержания, правильно говорят с Евгением? Почему женщина должна об этом заботиться?
Ну, совместно.
Кто глава семьи?
Не в этом дело. Дело все в том, что интимные отношения подразумевают взаимность. И когда в эти интимные отношения внедряются идеи планирования, то это уже нарушает какой-то естественный ход событий.
А если вмешивается идея поста, кулинарное воздержание, это тоже нарушает естественное?
А если у человека язва желудка, ему нужна
диета? Нет, давайте не говорить про патологию.
Значит, первое, мы забыли совсем
что
про
воздержание. Что значит естественное тогда? Вот к вопросу о
воздержании. Хорошо, я тоже.
Воздержание в природе естественное или противоестественное?
Бывает естественное воздержание.
У животных все-таки бывает воздержание?
Бывает.
Фу, слава богу.
Больное животное воздерживается от пищи.
О!
Биологический факт.
То есть в этом смысле человек, воздерживающийся, постящийся, говорит себе, Богу и окружающим, что он нуждается в выздоровлении.
Да.
Фух, уже понятнее.
Ну, если у животного, это, я не знаю, включена ли у животного кора, но каким-то образом он целостно ощущает, животное постящее, что лучше воздержаться. Это неосознанный механизм, но по плодам их узнаете их. Получается, что ради здоровья, хотя вряд ли какое-нибудь живое животное осознает, что я пощусь ради того, чтобы я был здоров.
Они не только от еды отказываются, они иногда уходят от сородичей,
да.
Когда понимают, что они больные,
кстати,
что могут заразить кого-то.
От сородичей.
А еще один момент. Животные не совокупляются с самками, когда те находятся в недетородной фазе. Они их не видят и не замечают. Они не замечают кастрированных самок. Потому что у них работает только инстинкт продолжения рода. Если продолжения рода не будет, то инстинкт не срабатывает. А наши мужчины вынуждены жить с неплодными самками, которые пьют гормональные таблетки.
Да, но это работает, не работает с мартышками. У мартышек как раз неуемный инстинкт. Есть как, да.
Я позволю себе тоже все-таки тогда уж рассказать анекдот про советского дипломата, который на приеме в ООН, фуршет, бутерброды, шампанское. Вот, он все накладывает на тарелку, наливает, вдруг видит, рядом стоит какой-то испанский дипломат в малиновом берете, вот, держит в руках один бутербродик. А ты, говорит, что не накладываешь-то? Смотри, сколько всего жратвы-то. Я, говорит, ем только, когда голоден. Ну ты и скотина. Вот. И все-таки тогда простой мужской вопрос. Что, действительно, противозачаточные средства мужские, презервативы, они что, естественны или противоестественны?
Противоестественны.
Тогда что мы включаем в понятие естественного? Ботинки естественно или противоестественно?
Ботинки естественно. Они не препятствуют вашей функции ходьбы. Они помогают вам.
Они препятствуют продолжению рода. Да. К этому вы подводите.
Да. Но вы же сказали о многих функциях. Хорошо, а естественное планирование разве не препятствует?
Искусственное бесплодие. Любая контрацепция – это искусственное бесплодие.
Да. Или временное,
или постоянное. Я говорю, контрацепция в семье.
Нет, минуточку, Галина Александровна.
Монашество, чем? Они монашество? Остаются плодные. То есть у них они ничем не препятствуют как бы, зачатию, если оно доведись до чего.
Минуточку. Искусственное воздержание по циклам, вот оно препятствует зачатию?
Да.
Да. Оно естественно?
Дело в том, что стопроцентно, я вам объясню, оно естественно. Стопроцентных средств не существует. И естественное воздержание тоже не является стопроцентным средством. Сара, жена праведного Авраама, ей было 90 лет. И, как написано в Библии, у нее давно не было того, что обычно бывает у женщин. То есть физиологически она была неплодна абсолютно. Но Исаак у нее родился.
Я бы не сказала, что это чудо, потому что действительно такое бывает, когда женщина думает, что у нее давно климакс,
бывает.
А потом оказывается, ну, что она беременна.
Священное писание говорит об этом, ну, как да. о чуде.
Ну, это чудо.
Это
и поэтому, вот совершенно верно, я ждала, что вы это скажете. Если супруги, которые используют естественное планирование семьи, у них происходит зачатие вот в этот период,
это чудо.
Они воспринимают это как чудо. Если презерватив, то это дырочка в презервативе.
Ну, тоже чудо, чудеса могут быть разные.
Совершенно верно. Я была один раз в православном храме, но там не знали, что я католичка, и я присутствовала на занятиях на эту тему, вела матушка. Вот. И она говорит, мы не то что католики, которые с карандашом и графиком пытаются обмануть Бога. Вот Бог захотел Нюрку, сделал дырочку в презервативе. Нюрка, а где ты? Прибегает девочка лет 5. Захотел Ваську, еще одну дырочку в презервативе. Васька, а где ты?
И сколько их там было?
Ну, я не знаю, сколько. Вот мы увидели только Нюрку и Ваську. Это дырочки в презервативе. Это чудо. Бог захотел Нюрку. Вот тебе дырочка в презервативе. Мы никого не обманываем. Но, смотрите, дырочка в презервативе – это сбой технологии. Зачатие в естественном цикле – это чудо, реальное чудо, потому что здесь нет никакой технологии. Ребенок будет или плодом сбоя технологии, пусть дырочки в презервативе сделаны самим Богом, или он все-таки будет чудом, вот как...
Ведь этот метод – это продукт работы многих ученых с 28-го года, как вы говорите.
Но вообще это тоже огромная работа. Метод этот впервые упоминается в Библии, в книге Левит, конец 5 главы.
Если вернуться к теме, воздержание. Вот бывает естественное, бывает сверхъестественное. Значит, я пытаюсь понять, почему...
Совершенно
монах,
верно.
Который дает пожизненный обет не есть мясо, ну, православный монах, у католиков там по-другому, почему это естественное или сверхъестественное, или противоестественное? Как?
Вот разница между сверхъестественным и противоестественным.
Да.
Цель и определенность. Ради какой цели он это делает? Это делает ради любви или ради показухи?
Ну,
или ради гордыни, чтобы доказать, какой я.
Хорошо, интенция, как говорят братья римо-католики.
Ну, я говорю.
Но тогда встает вопрос. Люди, которые планируют семью, не планируют семью, которые избегают деторождения, я предпочитаю так говорить, и человек с презервативом избегает деторождения, и человек с карандашом и
банкнотом. И градусником тоже.
Там еще какой?
Да.
Да.
Температурный режим.
Да.
Ну, можно так. И без градусника. Можно
я
и...
сейчас покраснею густо.
Можно
вот
и без градусника.
Оба избегают деторождения. Давайте будем откровенны.
Давайте.
И монах избегает деторождения.
Да.
Ради того, чтобы стать отцом другим. Он же в этом смысле популяционным.
Нет, извините меня, отец Евгений, если уж мы совсем по-православному жестко говорим, монах не имеет права быть учителем людей. Он отрекается от мира.
Я имею в виду про священника в данном случае.
Священник
но он может молиться за эти семьи. То есть, допустим,
вообще-то дело монаха молиться о своих грехах.
Да, это тоже.
Это номер раз, он же
но
первый.
И не только о своих, но и о наших тоже.
Ну, я думаю, что, я надеюсь, что в пределе монах молится о своих, потому что есть вот мир, а если уж есть монах, то это как дырочка в презервативе, это как раз вот то, через что проникает жизнь, прости Господи. Вот, и пусть вот он о себе молится, вот прокол в бесконечность. Вот, я пытаюсь понять отличие естественного от противоестественного. Кстати, цели. Если цель... Если человек воздерживается от деторождения, он воздерживается от цели или нет?
Ради какой цели он воздерживается? Иногда бывает необходимо. Например, зачатие может наступить на 21-й день после родов. Вот, доктор, это нормально?
Не очень, это нормально. Хорошо.
Нормально рожать в год по два раза? Это так, ненормально.
Это вы намекаете на Льва Николаевича, опять, который был такой неудержимый.
Он очень любил детей.
Он очень любил жену все-таки, вот, прежде всего.
Я хорошо, считаю, минуточку, что цель. Вот здесь цель такая, что должен быть интервал. Мама должна отдохнуть вот после родов. Ребенок, который родился, ему нужно получить маминого.
Да сходить в аптеку, купить презервативы. А я все-таки возвращаюсь к вопросу. Женщина как родильная машина. От посуды избавили, от стирки избавили. Ведь люди...
От ежегодного деторождения, я считаю, тоже женщине надо помочь избавиться. Это ненормальное ежегодное деторождение.
О, как интересно.
Да. То Потому есть что есть физиологический и психологический интервал. Он составляет 2-3 года для того, чтобы родившиеся дети...
Давайте поговорим все-таки про цель воздержания. Да. Люди, которые отказываются рожать более одного, скажем, ребенка, воздерживаются от деторождения.
С какой целью, смотря?
Я скажу, с точки зрения сугубо вот социологических наук, проводились исследования, они подтверждают то, что интуитивно, на самом деле, все мы знаем. Женщина хочет быть личностью, и поэтому она воздерживается от деторождения. Ее цель – освободиться для того, чтобы реализовать себя, как это столетиями делали одни мужчины. Простейший пример – Мария Кирис-Кладовская. Нет?
Например, да. Таких много
это
примеров.
Это легитимная цель для христианки? Отец Евгений.
Трудно сказать. Что внутри? Понимаешь, наша сегодняшняя беседа все посвящена внешним аспектам.
Вот мы заговорили о внутреннем.
А внутри? Я же не знаю, что женщины стали счастливее от того, что они освободились.
А при чем тут счастье?
Кто счастье тоже счастье? Внутреннее. Вот в том-то и дело, что о счастье никто не говорит.
О счастье говорит внешний мир, светский мир. Но это не совсем христианский критерий.
Да.
Поэтому я предлагаю о счастье.
А любовь есть воздержание? И любовь есть, наоборот, в совокуплении, что да. В чем есть любовь? Я что-то не очень... Мы же не знаем тайну жизни.
Ну-ка, тайну, может быть, мы не знаем, но возрастание личности. Если я люблю человека, я хочу, чтобы любимая женщина окончила вуз, получила профессию. Я не хочу, чтобы она страдала от гормонов, поэтому я не буду просить ее принимать вот все эти, вот, как вы говорите, абортивные гормональные градусники и следить за чем-то с блокнотом и так далее. Вот, пойду в аптеку, куплю мужские противозачаточные средства.
Ну, тогда я вам скажу еще одну вещь. Презервативы очень эффективны в неплодной фазе цикла. Если презерватив использовать в плодной фазе цикла, то зачатие происходит совершенно успешно. В моей практике были не раз случаи, когда приходит женщина и говорит, я очень хочу еще ребенка, а муж не хочет. Я говорю, как он не хочет? Ну, или презерватив, или ППА. Перевожу, прерванный половой акт. Говорю, замечательно. Нужно просто найти тот день, когда наилучший для зачатия. Это можно сделать. И нужно перед этим как можно дольше воздержания, как минимум 14 дней воздержания. Вот. Если супруги встречаются в день овуляции, то есть наилучший для зачатия день, после 14-дневного воздержания, то зачатие с презервативом происходит точно так же, как без презерватива. С прерванным половым актом точно так же.
У меня таких данных нет, поэтому
я практик.
Я такой.
Конечно,
мне припоминается большой скандал.
Я скорее о дырочках презерватив.
Лет 5 назад, когда какой-то кардинал сказал, что презерватив не дает 100% гарантии, и потом в Ватикане долго извинялись.
Он дает, если по шкале Перля 20, если со спермицидами 10, то есть 20 зачатий на 100 супружеских пар в течение года. Если еще смазать его ядохимикатами, то 10.
Господи, Боже мой.
Ну, спермицидные средства, пасты, гели в аптеке, это очень красиво упакованные вещи.
Вот. Это естественно или нет?
Это противоестественно.
Почему?
Тут много факторов. Прежде всего, это вредит здоровью мужчины. Потому что для того, чтобы надеть презерватив, он должен прервать самый важный для него процесс в достаточно ответственный для этого момент. Точно так же ППА. Прерванный половой акт я уже перевела один раз.
То, чем занимался Анан.
Вот, это грех Анана. Хоть презерватив, хоть ППА, это одинаково. Это прерывание в самый ответственный момент. Мужчина вообще должен любое начатое дело завершить.
Да, серьезно?
Да, да. В том числе
начал
диссертацию, забивать гвоздь. Все должно быть завершено.
И вот Галина все... Александровна, я сдал кандминимум в 1983 году и с тех пор до сих пор не довел диссертацию до конца.
Самое время.
Нет, совершенно нет. Я думаю...
Использовать этот кандминимум.
Наши урологи вот не говорят такой информации. Я очень много здесь... Ну, в смысле, я об этом читала. Нам как раз вот такой информации не говорили. Поэтому для меня странно это все слышать.
Так они,
вы же
православные. Нет, а Галина Александровна все-таки римо-католический.
Нет, совсем абсолютно атеистические дядьки-урологи.
Тем более, это атеисты. Они, значит, не понимают, что для человека
другой,
есть...
другой, знаете, нам не говорят о том, что вот однозначно вред воздержание. Никто не говорил, что это вредно, но никто не говорил, что это полезно. Медицина вся – это взвешивание вреда и пользы. Что мы можем сказать? Например, такой пример. Магазин закрылся, да? Ну вот воздержание, этот магазин закрылся.
Да.
Все скоропортящееся увезут, положат в холодильник, все нескоропортящееся положат куда-то на полку, оно там будет пылиться, потом вдруг магазин открывается, да? Вот срочно нужно хлеба, а хлеба там нет. Ну, грубо говоря, организм, он что делает? Он функцию, которая не используется, он ее тормозит. Также получается с воздержанием, с длительным воздержанием. Человек после...
40 дней – это длительное воздержание?
Длительное воздержание. Через 40 дней, во-первых,
40
не...
40 дней тоже имеет свой смысл.
Там тоже. Не сразу сработает эта функция, и она будет несколько ущербной по сравнению с тем, как вот если это регулярная, да, половая жизнь.
Это как-то у вас очень по-физиологически...
Я могу сказать, что это плохо, да? Но ты сам для себя решаешь, хорошо это или плохо, да? Ну вот так.
Потому что вот эта позиция, когда мы рассматриваем человека как тело, то есть как одномерное. В христианской позиции человек все-таки трехмерный. Это тело, душа, дух. Воздержание имеет душевную составляющую. Потому что это подготовка к празднику, в том числе и в супружестве. Предрождественское воздержание – это подготовка к празднику. Мы всегда перед праздником, даже вот мне, например, сейчас подарили вчера шикарную коробку конфет. Я знаю, что мои внуки просто бы ее растерзали, да, эту коробку конфет. Но они мне сказали, давай на Рождество откроем. Внук 6 и 3, вот эти малыши мне сказали. То есть для них важно вот это.
Конфеты хороши свежими, Галина Александровна.
Для Рождества не так долго. Но для меня это было тоже вот каким-то знаком, что они хотят праздника.
Кора развилась.
Супружеское воздержание, скажу несколько слов. Почему? Потому что супружеская встреча – это праздник. И к этому празднику тоже нужно готовиться. И я приведу пример из замечательной сказки «Маленький принц». Когда лис просил маленького принца, приручи меня. Что значит приручи? А ты приходи и садись, все ближе и ближе. Я буду привыкать к тебе и стану ручным. Маленький принц так и делал, но лис был недоволен. Почему же ты недоволен? А ты приходишь, когда захочешь. Если бы я знал, что ты придешь в 4, то в 3 мое сердце уже начало раскрываться бы. Как бутон
розы. Все-таки Сент-Экзюпери – это очень католический автор.
И вот женское сердце – это тоже роза. Ей нужно время для раскрытия. Она не готова.
А мужское, извините, что, наковальня?
Мужское не наковальня. Мужское. Мужчину я скорее сравниваю с подсолнухом. Он сеятель.
Тянемся к солнцу, в этом скорее.
Отец Тянетесь Евгений к солнцу, да.
Сидит смиренно
вот.
И тихо.
Раскрытие сердца – это очень важно.
Отец Евгений, ваше мнение насчет воздержания. Действительно ли, вот, как сказала Галина Александровна, вот мужчине вредно, по словам Некрасова, если его на скаку остановят? Насколько это вредно?
Ну, вредно для чего? Вообще, мы бы говорили про взвешенность. Давайте про пищевое. Ладно, у нас сегодня такая сексологическая тема. И можно воздерживаться от пищи ради фигуры, ради формы. Можно воздерживаться, знаешь, перед художественной выставкой, перед чем-то лучше не наедаться. Перед соревнованиями не едят. Когда человек с полным животом, как-то не очень хочется.
Перед битвой, согласно Священному Писанию.
Да. Значит,
есть... И это полезно.
Да, и это полезно. И функционально. Тоже, то есть выполняет функции. Есть некоторый невидимый мир. Когда я понимаю, что я лучше чувствую не сытым, когда у меня уже душа покрыта жиром, и головной мозг может тоже, да, липидные, липоподобные вещества. Вот, значит, это баланс. Потому что физическая форма, она нам тоже для чего-то нужна, потому что там живет душа.
А все-таки вот вредно ли действительно мужчине останавливаться в разгар супружеской жизни и тормозить? Ведь это же метафора воздержания в целом, как бы.
Ой, ну...
как. Это скажет любой атеист. Вы делаете то, что вредно. Нельзя тормозить. Человек должен...
Тогда, может, лучше было не начинать.
Об этом говорится в книге «Левит» Ветхого Завета.
Книги «Левит» слишком много говорится такого, что лучше не вспоминать.
Нет, я буквально несколько слов скажу. Это конец 15 главы.
Так.
Там идет, значит, правило очищения и поведения супруга в дни очищения. Я просто назову цифры. Значит, женщина считается нечистой. Что это значит для иудея? Значит, это...
Нет,
прикоснуться к нечистому –
это
смерть.
Мало.
Послушайте, это важно. Значит, 7 дней она будет нечистая. Пусть отсчитает себе еще 7 дней, и уже 14, и тоже будет нечистая. После этого они пойдут в храм, принесут в жертву двух горлиц, получат благословение, и тогда она будет чистая. И написано, что правило это дается для сохранения сынов Израилевых от нечистоты. Это было примерно 300 лет до Рождества Христова. Теперь перевожу эти цифры. 14 дней воздержания в каждом цикле. 14 дней – это время созревания сперматозоидов.
Спасибо. Галина Александровна, мы должны закончить.
14-й день – это день овуляции.
Мы должны закончить. Я все-таки напоминаю, что Новый Завет отменяет ветхие во всей этой части. Обычаи католического безбрачия и целибата неведом Ветхому Завету, и книга Левит сочла бы это безумием, священник, который воздерживается вообще от брака. И в этом смысле, конечно, Господь Иисус Христос совершил революцию. Остановил многих на скаку, освободил человека от выполнения многих ветхозаветных правил для свободной жизни в Духе Святом. И, как ни странно, при этом часто именно христианство в современном мире более обрядово жесткое, чем ислам или иудаизм, больший репертуар свободы и поведения. И мне кажется, что после сравнения вот всех этих позиций мы можем сделать только один вывод, что каждый для себя решает и понимает и риск, и ответственность, не осуждая другого, потому что, как говорил апостол Павел, для всех быть всем, и в то же время выбирать какую-то свою уникальную позицию. Но не пугать, не пугаться. Вот, и помнить, что современный мир вырос из недр христианской цивилизации и продолжает питаться этими соками. И в этом смысле воздержание – это прежде всего духовное состояние, отказ от агрессии, отказ от монополии на какую бы то ни было истину, кроме той, что у меня в сердце, но это мое сердце. «Отказ насиловать другого». Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Вел Яков Кротов. Сегодня программа была посвящена воздержанию и посту. У нас в гостях были Галина Масленникова, отец Евгений Пискарев, Анастасия Тарасова. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, считаю. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».